Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы рады вас приветствовать. Меня зовут Михаил Шмасков. Я пропуск Северо-Запада и представитель архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России. И рядом со мной сидит Надежда Зубова, кантор, то есть органист Анненкирхе, которая принадлежит Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. И, конечно, нас очень много связывает, поэтому мы рады вам вместе что-то рассказывать о Рождестве. Нас, например, связывает что-то совсем неожиданное. Вот профессия Надежды — это профессия моей матери. Она была всю жизнь кантором, как мы называем, церковных органистов и руководителей хоров лютеранских приходов. И вот я вот вырос в этой среде органистов и церковных музыкантов, да-да-да. Поэтому, да, мне очень, это очень близко, и, конечно, мы понимаем, что именно в Рождество музыка играет огромную роль, поэтому я представляю сразу слово Надежде, чтобы вы немножко говорили нам о том, как празднуется Рождество в Анненкирхе.
Во-первых, естественно, для того, чтобы людям, которые приходят с улицы и, возможно, не очень связаны даже с церковью, первое, что для них является признаком Рождества, это настроение. Mm-hmm. Белый, красный, зеленый цвет, соответствующие мелодии, запах корицы, и вот это все, это антураж. Mm-hmm. И мы устраивали в прошлом году, опять же, для людей как бы с улицы, специальный вечер рождественских песнопений. Когда любой желающий мог прийти и петь с кантерами, с ансамблем церкви, со всеми, то есть каждому раздавались эти сборники гимнов. Угу. И люди просто приходили попеть, и мы практически не афишировали это событие, мы очень поздно его организовали, но у нас набрался полный зал. И было очень здорово наблюдать, как люди радуются, что они видят мелодии, которые для них сами собой разумеются, которые звучат везде, в каждом кафе, там «Joy to the World», «Штиленах» и все такое. И людям очень приятно узнавать, что вот даже то, что они слышат каждый день, оно все-таки как-то их связывает с церковью. Это вот для них неожиданно.
Это прекрасно. Я думаю, что тоже музыка многих людей приглашается в церковь. У нас же органные концерты в Петрикирхе. Я забыл сказать, что я вообще-то пастор в Петрикирхе на Ильинском проспекте. У нас мы построили большой орган 2 года назад, и с тех пор у нас все больше и больше людей посещают органные концерты. И, конечно, у нас обычно тоже есть рождественские концерты, и я с вами полностью согласен, что именно в Рождество собираются люди, которые очень хотят услышать именно те мелодии, которые отождествляются с Рождеством. И я тоже думаю, что для многих христиан, для многих лютеран в том числе, очень важно это рождественское настроение. В этом, конечно, запахи тоже, да, слова наших прекрасных, важных священных текстов, но и музыка. И поэтому я, конечно, рад, что мы поем тоже «Штиле Нахт», конечно, всегда на сочельнике, да.
В прошлом году было 200 лет этой песни как раз.
Ах, да, я не знал. Прекрасно, что вы это знаете, да. Я всегда очень тронут именно в России услышать такие рождественские хоралы из Германии, и что многие люди их знают. Это просто,
да,
мне кажется, это связывает людей, как вы рассказали уже, которые вообще не связаны с церковью, да? Я так правильно понимаю.
Да,
что, они же не все были лютеране, которые пришли, да?
Да. Ну, сейчас интересно, что вот, допустим, когда была реформация, деятели старались делать церковную музыку из светской. Mm-hmm. То есть брали в основу церковных песнопений светские. А сейчас, поскольку все эти рождественские песенки используются как фоновая музыка в кафе, уже практически церковная стала светской. И это интересно.
Хотя, я честно вам скажу, меня эта фоновая музыка немножко раздражает, именно Рождество.
Да.
И вас... как музыкант, тем более, мне кажется.
Но да? она, если вслушиваться особенно, она не всегда уместна.
Да, да, да. Все-таки тайна Рождества – это много глубже, чем просто сидеть в кафе и радоваться настроению.
Да.
И поэтому, конечно, мы понимаем, что тайна Рождества – это означает... такое приближение божественной реальности или, наоборот, приближение Бога к нашей реальности, что Он родился как маленький ребенок в Вифлееме. Мы можем долго размышлять о том, как Бог рождается у нас сегодня, именно в наших сердцах. Я думаю, что там тоже музыка играет огромную роль. Что вы думаете?
Да, вот как раз тоже хотела сказать, что вот два этих... как бы аспекта Рождества, чудо и радость, это два основных направления в рождественской музыке. Вот, допустим, даже «Stille Nacht» и «Joy to the World» хорошо это отражают. «Stille Nacht» спокойная, такая светлая. То есть она передает чудо, даже если не вслушиваться в текст, уже понятно, что это чудо. И то же самое с «Joy to the World». То есть музыка просто за счет того, что она какими-то специальными техниками, специальными приемами написана, она передает ощущение. И чудо, и радости человеку, даже без текста.
Дорогие наши радиослушатели, я приветствую всех, извиняюсь за то, что опоздала, но пришлось пропустить чей-то кортеж с мигалками, как ни странно, кто-то куда-то ехал. Видимо, это был Санта-Клаус, который спешит на Рождество.
Это, наверное.
И я даже не жалею, что мне пришлось постоять, это был очень интересный опыт. Я смотрю, дорогие коллеги уже немножечко рассказали, а у меня вот был к Надежде небольшой вопрос о ее доцерковном опыте. Мне Григорий Владимирович рассказал совершенно уникальную вещь. А что это было за музыкальное служение?
Доцерковное музыкальное служение?
Да. Среди ученых.
Среди ученых?
Да.
Я играла с оркестром выпускников и преподавателей из ПБГУ. Вы об этом?
Да.
Вот, я играла с этим оркестром. Это оркестр, который называется «La Scienza». Они исполняют барочную музыку. И только барочную музыку.
Можно перевод названия?
Нет.
Я не знаю, что переводится как «наука», да?
Возможно.
Это интересный факт.
Я не проверяла. Вот, и, в общем, я туда попала просто практически случайно, потому что мой преподаватель по информатике посмотрел все мои видео на YouTube и посоветовал дирижеру этого оркестра, ну, и руководителю, меня как пианистку. И вот я с ними с тех пор играла в разных залах.
И как опыт? Вот это люди, я так понимаю, люди науки, которые занимались музыкой.
Ну, мы с ними на какие-то не музыкальные или не научные темы не
общаемся. Это как раз не важно. Вот что привлекает людей науки в музыке?
Что им, по крайней мере... Я могу сказать, что им легко в музыке. В музыке им легко разбираться в структуре. Потому что, поскольку это люди науки, у них все очень хорошо классифицируется, они быстро в этом ориентируются.
То есть это категория наших слушателей, одна из больших категорий, которые слушают орган. Это люди науки, это студенты и преподаватели университетов, в общем-то.
Ну, и еще, естественно, то, что музыка воздействует на людей без каких-либо промежуточных инструментов, ну, кроме музыкальных. То есть через звук просто можно общаться с душами людей, так сказать. Вот, это...
Важно, да.
Люди науки не всегда контактные, не всегда очень социальные. И через музыку им проще выражать себя часто бывает. Я думаю, что это тоже их привлекает.
Вот, Михаил, как? Согласны?
Я согласен, да. Я же, как вы знаете, уже давно по первой профессии математик. И я помню хорошо эти... Времена вот математики, тем более, не очень общительные, но, но среди них есть много таких любителей музыки, которые играют разные инструменты, скрипки. Совершенно Эйнштейн, верно. Например, да, мы, конечно, знаем,
как говорят, не был математиком, это хорошая физиком, детская, да,
да, да, да, да. Но музыка действительно помогает, и действительно люди наука сильно, вот быстро ориентируются в структуре. Что тоже означает, что для них часто такие мелодии, как «Stille Nacht», немножко слишком простые. Поэтому я вырос...
Но она есть простая.
Ну, я вырос в такой среде, где вообще более эти вот барочные и более сложные такие мелодии были очень важны. Да? Мои родители, вот мой отец тоже был органистом долгое время, потом стал пастором. И вот они очень любили эту барочную музыку, Бах прежде всего, конечно. Ну и до Баха Шютц, конечно, очень ценился в нашей семье. А вот «Stille Nacht» и «Оду Фройлих» это как раз не очень, потому что я вырос в в таком духе. Вот это уже такая поздняя музыка, там 18-19 век, что нам не помогает, потому что слишком простые, и глубину рождественского чуда мы не через них, а лучше через музыку Баха и Шульца понимаем. Вот так, может быть, в этом есть что-то для научной среды, а для остальных тоже, конечно, Шиленахт это просто очень важно, и удовлетворить тоже, я это понимаю, и принимаю, тем более, что действительно многие люди потом чувствуют это настроение, когда мы выключаем в Петрикирхе свет, и у каждого есть своя свеча, горящая в руке, и мы поем Шиленахт, конечно, это тоже отражается вполне чудесно, этот рождественский.
Свечи в руке нас, кстати, в этом году пообещало закрыть пожарный надзор. Вот. Надеюсь, этого не произойдет. Вот по поводу Шиленахт, я каждый год прошу, чтобы он у нас был, и прошу наш хор его петь. А наши органисты каждый раз сопротивляются, потому что они воспитаны точно так же, как ты.
Как мои родители, да, это понятно.
То есть у нас Шиленахт отнюдь не является обязательным, он является, скажем так, по желанию, и то это... Не то, что мое личное желание, что я вот так вот для себя хочу, а потому что это, в общем-то, люди хотят услышать именно ее. И в большинстве
своем. Да, это вот, знаешь, в первом песнике послевоенном в Германии, который вышел примерно в 1950 году, вообще все церкви, земляные церкви Германии решили, вот обойдемся без этих песен. Вот они не взяли ни Шиленахт, ни Удофройлихе в главную часть песенки, а потом вдруг оказалось, что они у каждой из церкви в региональной части, в дополнениях. То есть они были в любом песнике, только в конце. А сейчас они вошли, а потом 30 лет назад вышел второй песник в Германии уже после войны, и они вернулись на почетное место среди рождественских песен.
Да, у нас тоже самое интересное. В новом песнике, да. Сначала не хотела комиссия их брать, когда комиссия только начинала, но за 10 лет работы комиссии они столько раз услышали от всех и письма
это
получили, и звонки,
нужно,
что
это
внесите,
нужно, да,
пожалуйста. То есть это просто было неизбежно.
Это, конечно, уже давно принимаю и понимаю, и чувствую тоже.
Надежда, у меня вопрос. Сказали. Вот вы сейчас готовитесь у себя в церкви. Что у вас в репертуаре на Рождество?
Ну вот у нас будет, мы повторим, я сейчас рассказывала, что в прошлом году мы делали вечер рождественских песнопений, когда каждый желающий мог прийти и петь. Вот мы повторим такое. И у нас будет, в частности, в этом вечере будет музыка не хоральная, а просто передающая настроение Рождества, там торжественное, Бах, всякие, все такое.
То есть это для слушателей?
Это для слушателей, да, и для тех, кто приходит с улицы, и тех, кто хочет как-то посмотреть, что это.
И тогда мы плавно переходим к нашему вопросу, а что же мы наблюдаем за людьми, которые приходят просто либо провести время, ну там, например, от поезда до поезда, да, или от какого-то мероприятия до какого-то мероприятия, или кого-то пригласили друзья, и человек до этого ни разу не слушал ни вживую, ни вообще как бы то ни было орган. Вот это часть публики, которая, скажем так, непривычна немножко для нас, потому что у нас есть постоянные посетители, мы их уже в лицо знаем, все здороваемся, да, уже многие годы люди ходят. Знаем также, что музыканты ходят друг к другу на концерты и в разные церкви. Вот. А вот есть часть публики, которая просто, ну, скажем так, случайно зашла, и вот люди сидят в церкви. Они слушают эту музыку. И на них мы, собственно, тоже всегда ориентируемся, когда составляем свои программы, пишем свои афиши. Вот наблюдение, как люди слушают музыку, будет совершенно не церковными, совершенно далекими от церкви, далекими от концертов.
Вот в этом смысле, когда я готовлю концерты Вани, я всегда делаю к ним какой-то поясняющий текст. Либо я рассказываю про историю этой музыки, какие-то интересные байки про композиторов или что-нибудь.
Есть такое, да.
Летом я делала концерт-историю, один день из жизни... «Один день из жизни барочного человека» — это как-то так называлось.
«Человек эпохи барокко»?
Да. Вот. И, ну, примерно 15 минут в целом я говорю между произведениями, и тогда людям легче воспринимать. Где-то я говорю о том, что описывается в музыке, там либо это какие-то бывают библейские события, либо это что-то просто, ну, просто какой-то пейзаж. Если людям и помочь это как-то воспринять, они, во-первых, с интересом слушают комментарии, что было для меня, когда я первый раз вела, очень удивительно.
Правда слушают, да.
И после этого они очень легко воспринимают музыку, даже если это какие-то очень серьезные произведения. Им это проще.
Я тоже наблюдала у нас, когда начинаешь вот эту вот часть после первого обычного произведения, мы ее делаем просто, чтобы, да, быстрее объяснить. Раньше мы делали в середине. Вот. Начинают включаться гаджеты, люди как-то так присаживаются поудобнее, то есть они уже включаются в процесс того, что происходит, потому что так они заходят, сразу включают телефон или планшет, и, в общем-то, то, что тут происходит, это такой фон, человек занят своим делом, и вот заодно он там чего-то там такое воспринимает. А здесь вот этот фон перестает быть второстепенным, и у человека он начинается уже вот такой первоочередность восприятия. Вот. И можно какое-нибудь такое наблюдение, что церковь могла бы сделать еще, чтобы вот именно эту категорию слушателей как можно больше ей дать? Потому что люди же неспроста приходят, значит, им это нужно, да? Никто не придет слушать органный концерт просто от нечего делать. Нечего делать, люди пойдут в бар с друзьями, на футбол, там еще куда-нибудь. Вот это явно не тот досуг, который общеупотребителен, да? Вот. И это на самом деле очень здорово, что людей это интересует. Вот что мы, как церковь, независимо от наших предпочтений эпохи барокко, можем предложить людям, которые, скажем так, впервые у нас или еще очень даже не привыкли?
Вот мне кажется, что как раз комментарии. Причем не обязательно это... Ну, Ваня обычно еще делают вступительное слово к каждому концерту, но вот мне кажется, это не совсем достаточно, поэтому каждое произведение, которое играешь, хотя бы чуть-чуть комментировать.
Хотя бы его называть, чтобы люди ориентировались, что сейчас звучит.
Называть, разумеется, да, но хотя бы чуть-чуть там, я не знаю, рассказывать, при каких условиях, к какому дню Бах писал вот эту прелюдию.
О чем этот хорал, который написано. Это трехтомник описаний всех хоралов Баха, там про каждый хорал три тома. Мы теперь, да, владеем информацией, будем рассказывать. А как это в Петрикирхе?
Ну, рассказывать об органистах, о композиторах.
Об органистах тоже иногда интересно.
Да, это тоже, конечно, да, да.
Нет, ну а тех, кто играет.
О любом человеке верующем это имеет смысл в церкви, потому что любой верующий дает пример, и тем более композиторы, которые написали именно иногда в сложной жизненной ситуации такие важные песни, да, мы помним только об этом прекрасном адвентском хорале «Die Nacht ist vorgedrungen» Йохан Клеппа. Люди, которые дали нам пример, как христианская жизнь ведется ввиду того, что Рождество внешне совсем не изменило наш мир, что только внутренние наши изменения начинаются к лучшему. И когда люди услышат такие примеры, и музыка поддерживает размышления о них, тогда есть у нас шанс, чтобы в сердцах произошло тоже это чудо рождественское.
Ну, вот я могу немножечко углубиться в историю. Как-то я встретила еще в мемуарах кардинала Ришелье вот это вот упоминание, что он для своих приближенных в домашней часовне, там был маленький орган, ну, скорее всего, портатив, вот, он сам играл, вот, совершенно безвестных композиторов под тем временам. Просто это были какие-то церковные люди, которые что-то положили на музыку. И он рассказывал о музыке. То есть я так понимаю, что вообще идея органных таких, ну, не сказать богослужений, но проповедь-органная музыка, она очень стара. Ей не меньше, во всяком случае, со времен реформации это уже существовало, когда Лютер тоже что-то играл и тут же это комментировал. И комментировал это не всегда по теме музыки, но и о случае, да, если какой-то случай или церковный праздник отмечался в данный момент, или, например, какое-то крещение состоялось, да, или еще что-то. Это все комментировалось. Традиция совершенно уже отработанная в разных видах. Вот. А у нас она появилась впервые в 92-м году в церкви, когда наш варшавский Григорий Владимирович съездил в церковь Святой Марии в Любике. И там его это так поразило, что он это принес на нашу петербургскую почву. Но это было нерегулярно. Причем практиковали в разных формах. Пробовали маленькое богослужение, в том числе с причастием. Но оказалось, что это очень сложно для неподготовленной аудитории, и в том числе для православных, которые приходят слушать орган. Вот. Все это постепенно сокращалось, то есть убирались молитвы, потому что это тоже было трудно, и люди просто вставали, уходили, не хотели долго слушать. Убирались благословения, кафедральные благословения. Вот все сокращалось, сокращалось, осталась чистая проповедь. Но долго это вот так вот постоянно не практиковалось, не было постоянного пастора, который мог бы постоянно с органистом это делать. Но в 2005 году приехал Антон из Германии, получив докторскую степень. И Антон Владимирович Тихомиров у нас взялся каждую среду за органные богослужения. И они, собственно, приобрели тот вид, который имеет сейчас. Вот. И уже, по-моему, все церкви это тоже делают. И лютеранские, и в какой-то части католические. Вот. И не только в Петербурге. Везде это называется по-разному. У вас это Abendmusik, да? У вас?
Да.
Классика с комментариями.
Угу. Ну, это еще догадаться надо, что там будет.
Да, это специально так.
А, это специально, чтобы людям интересно стало. Понятно. Ну, у нас это Orgel Vesper. Вот. Я знаю, что во многих церквях это либо библейская история берется в основу, либо действительно повод написания хорала, или какое-то событие церковного года. И от этого мы, собственно, все отталкиваемся. Вот. А сейчас у меня такой небольшой тоже вопрос. Вот меня всегда заботило, чье Рождество отмечается в мире Гарри Поттера. Но мы сейчас не об этом. Как говорят у нас на игре «В что, где, когда» Гарри Поттер зло. Вот. Но наш мир не сильно отличается от мира Гарри Поттера. Люди, которым я задавала вопрос о мире волшебников, мне говорили, что ну, вообще это просто культурная традиция. Неважно, в каком мире волшебников, атеистов или еще кого-то она отмечается. По сути, наш мир, он тоже не полностью христианский, особенно здесь, в России. У нас есть, во-первых, различные религии, во-вторых, есть люди, которые не причисляют себя ни к одной из них, но, тем не менее, все стараются отмечать Рождество, соблюдая культурную традицию. Однако ничего не происходит просто так, я так думаю. И даже человек, который, совершенно не задумываясь о том, что происходит, поздравляет, например, своего соседа или родственника, или друга с Рождеством и добавляет «с Рождеством Христовым» в некоторых традициях, все-таки что-то человек под этим подразумевает. Поэтому я вот хочу прочитать один небольшой пример. Это поэтесса и писательница, вообще очень интересный человек, Ника Батхин, написала стихотворение. Она пишет очень хорошие стихи, на мой взгляд, очень хорошие, о приближении к Рождеству. Это человек абсолютно не церковный. И взялся за эту тему, скорее восприняв ее как некий миф или, может быть, даже историческое событие, но явно не сакральное для нее. «Хруст ноября, листья шуршать устали, мягкий покой им принесут снега. Кони бредут, миля пути верстали, кровью блеснет в ухе вождя серьга. Как объяснить, что на земле творится? Как услыхать тихий небесный хор? Ждут в сундуке мира, янтарь, корица, глядя на юг, щурится Мельхиор. В праве пустынь каждый шакал – законник, доли воды – сильному и вдове. Ветер пустынь бьет по лицу, запомни, душу свою только огню доверь. Там, где Мизрах – воины и поэты, там, где Магриб – женщины и базар, Смирну, Сандал, шахматы и монеты прячет в суму яростный Бальтазар. Сказки лесов помнят одни лианы, мудрость лесов знают одни слоны. Палкой в песке чертит меридианы старый моряк, тот, что сошел с луны. Сколько ни спорь, дождь обернется лужей. Даже царю надо снимать венец. Едет Каспар, дремлет под шаг верблюжий. В ветхой шкатулке ладан и леденец. Будет Хамсин, звезды песком закрыла. Шаг от ворот и не видать низги. Воткнут в бархан медный значок двукрылый. Голос внутри криком кричит «Беги!» Соком полны Хайфа и Самария. Дети играют. Как приказать? Убей. Взор опустив, доит козу Мария. Сыплет на двор зерна для голубей. Вот такое переживание, преддверие Рождества. То есть времени Адвента, по сути. Человек описал время Адвента. Собираются в путь волхвы. Причем каждому из них дан характер. Вот яростный Бальтазар меня вообще поразил. Я всегда их воспринимала такими благообразными волхвами, такими старичками, да. Совершенно мирными. Вот.
Ну, в Рождество мы все немножко волхвы, как написал Бродский.
Да.
И это напоминает о том, что в немецком песнике, в новом, ну, не во всех, но там есть издание в Баварии, более богатое, там много стихотворений еще. Угу. Там есть стихотворение Брехта.
Да.
О Рождестве. Да. И если, а кто, может быть, дали еще от церкви, церковь Брехта?
А ты можешь прочитать его?
Я могу это отчасти цитировать, угу. Если хотите,
да,
но только
хотим.
На немецком языке.
Хотим? Ну, конечно. Ну и просто переведи для наших слушателей, что это означает.
Ну, да, вот... Es war in jener Nacht, als Maria die Schmach der armen Leute trug, nicht alleine zu sein. Und als die drei Könige kamen und in ihrem Arm und in dem Arm von Maria das Kind lag, da wusste sie, alles wird sich ändern, denn im Gesicht ihres Sohnes las sie, dass jeder Mensch ein König ist.
vor Gott. Und das Loch im Dach zeigt uns die Sterne. Так примерно будет, что в нищете родился сын у Марии. Это было страшно, тяжело ей, потому что это не произошло в уединении. Там много людей было вокруг, как это обычно есть у бедных людей. И крыша не была закрыта, потому что было холодно. Но в улыбке ее сына она увидела Рождество, потому что каждый человек может быть селфом, и через крышу открытую он видел звезды. Так что даже Брехт видел эти звезды рождественские, как Алфуи тогда. Да. И поэтому мы все можем их как-то увидеть. И, конечно, как мы же сказали, в этом музыка и поэзия, они помогают. Да? Даже поэзия, конечно, да. Людей, которые сами, может быть, не сильно верующие, но они поняли, что Бог пришел к нам в Рождество. И это есть важно для каждого человека. Неважно, верующий он в христианском смысле или нет.
Да, но вот поэтическое переживание людей, которые про себя говорят, что они не христиане, оно более христианское зачастую, чем у людей, которые бьют себя рукой в грудь и говорят, что я самый настоящий христианин.
Они показывают, какой силой произошло это Рождество. Потому что там пастухи или тем более волхвы, они не были сильно верующие в смысле Израиля, традиционных верований.
Они, наоборот, скорее были суеверны, потому что они следовали предсказаниям. И сами они, собственно, были астрологами. Вот. То есть сейчас, если сейчас мы будем говорить, то мы открываем любой журнал, который посвящен гороскопам и все остальное, и видим там, что, например, там гадалка какая-нибудь там Земфира или гадалка еще какая-нибудь, у них там такие причудливые имена, вдруг что-то такое увидели в своих картах или волшебных шарах, собирают какие-то очень дорогие подарки и куда-то идут через пустыню вот, поклониться там, вот, царю, например, который рождается в этом мире. То есть такая новость повергла бы в шок, я думаю, все наше общество, если бы сейчас кто-то из знаменитых астрологов начал вот так вот куда-то собираться, встречать чье-то рождение. Да?
Чудо
а здесь мы, собственно, об этом читаем.
Значит, поражает и волшебников, и даже поразило бы Гарри Поттера. Так что это все равно
точно.
Сильнее.
Точно. Я тоже так думаю. Но я еще думаю о том, что вот, скажем так, пример таких стихов или других произведений говорит о том, что иногда мы очень недооцениваем ту аудиторию, которая приходит к нам на концерты. Mm-hmm. Именно потому, что мы, особенно наши органисты, смотрят на людей с музыкальной и музыковедческой точки зрения. Что пришли люди, которые ничего не понимают в музыке. Но эти люди могут понимать намного больше в самой христианской вести, в ее сути, вообще во всем, что происходит в церкви. Мы празднуем не только Рождество, мы празднуем и Пасху, мы празднуем и Вознесение Христово, и мы отмечаем различные другие праздники. Например, День Святого Мартина несет совершенно простую для всех вещь, что человек помогает бедным, делится своей одеждой и так далее. Он прославлен этим. По-моему, эта весть просто вот для всех совершенно проста, понятна, и многие ее разделяют, многие помогают приютам, ночлежкам и так далее. Вот. То есть люди, которые все-таки приступают порог нашей церкви, они немножко сложнее, чем нам кажется, и немного по-другому, и, может быть, даже лучше нас что-то воспринимают. Никогда не думали так?
Нет, Надежда так уже сказала вот. Сегодня, что она приглашает всех. И вот, Надежда, скажите сами, да, вы не думаете о человеке, если у него нет знаний музыковедческих, да, чтобы...
Когда я делаю, когда я пишу свои комментарии к концерту, я всегда оставляю маленькие недоговорочки для тех, кто либо пропустит это мимо ушей, либо додумает своим ходом,
чтобы... Кто в теме, чтобы, поймет, да,
чтобы всем было интересно.
Вот это тоже очень интересно. Некоторые недосказанности все-таки у нас должны быть. Я прочитаю еще одно стихотворение. Это тоже, ну, достаточно известный писатель-фантаст Юлия Зонис. Она по совместительству еще и биолог. Занимается сейчас разработкой лекарства против рака. И написала она это не вчера, а довольно давно. Но, тем не менее, это тоже было переживание Рождества человеком, который никак не связан с религией вообще. «Под печальными небесами треплет ветер солому хлева. Исчисляется жизнь часами, смерть часами, святая дева». У порога присевший странник, раскрошивший горбушку нищий, исчисляется жизнь часами, смерть могилами на кладбище. Ветер дует над пыльным трактом, ветер тянет и тянет ноту. Назовусь я с присущим тактом, Вельзевулом или бегемотом. Без промашки, заплакав в голос, рухнет ветер в свои истоки. Горек хлеб ваш, не сладок колос, вязкой грязью текут потоки. Узловатые оливы пальцы, корни дерева гложут черви. Где уж вам приютить скитальца, не поспевшего в дом к вечере? Пусть в полнеба сверкнет очами, мне плевать на твои зарницы. Измеряется смерть молчанием, тем молчанием, что вечно длится. Но гноящимися глазами видит нищий над детским ликом мать с потевшими волосами, жизнь, кричащую первым криком. Это с точки зрения тех бедных людей, которые пришли одними из первых ко Христу. Вот это такой взгляд, когда люди действительно неприкаянные, никому не нужные, ничего от жизни не ждущие, готовящиеся умереть. И они видят одними из первых только что родившегося Христа и его мать. И вот один этот первый крик, он побеждает вот эту смерть, холод, и жизнь уже исчисляется немного по-другому. Вот такая трактовка этого стихотворения. Ну, это тоже, по сути, адвентовская вещь, вот, готовящая нас. Чтобы развеять это немножко мрачное впечатление, как вам переживание адвента? Помните, мы говорили в прошлой передаче, что мы к чему-то готовимся. Ну, мы готовимся к Ургель Весперам, например. Мы готовимся к Рождеству. Пастыри готовят проповеди. Но мы еще и верующие люди. Что происходит внутри нас? Чем мы можем поделиться, если хотим?
Ну, предрождественское время – это пост. А пост в ветеранском смысле – это устранение всего, что нам мешает сосредоточиться на главном, на наших отношениях, на молитве, отношения с Богом, на чтении Священного Писания. И в это время, конечно, мы более интенсивно читаем. На библейских занятиях мы начинаем новые Евангелия всегда. У нас в Петеркирхе мы читаем сейчас Евангелие от Матфея. Mm-hmm. И видим это огромное удивление о том, что вот зачатием Святого Духа вдруг у Марии будет сын. И разделяя, мы стараемся со священными текстами вместе разделять это удивление, чтобы, ну, потом войти в этот, в эту близость самого Бога к нам. Это нам помогает вот это тихое время. Хотя, с другой стороны, подготовка, это означает, у нас уже каждую неделю дважды мы репетируем рождественскую сценку, и с детьми это, конечно, очень живая атмосфера такая в церкви. Это дополняет друг друга, по-моему. Что вы думаете?
Как у вас?
Из адвента, ну, я только по музыкальной части это делаю. Я стараюсь делать что-то передающее ожидания в те моменты литургии, когда это возможно. Например, во время причастия. Это либо импровизация на какие-то адвентские темы, либо еще что-то, но я стараюсь наполнить всегда эту музыку вот именно ожиданием. Разными способами, разными приемами. Вот я стараюсь, чтобы люди это почувствовали.
И как получается?
Вроде получается.
Хорошо, отлично. Ну, мы тоже, в общем-то, стараемся делать что-то подобное. Я думаю, мы не одиноки во всех этих традициях. И, если честно, я тоже наблюдаю за тем, что и сегодня это не перестает быть актуальным. По сути, иногда, еще когда до Рождества достаточно далеко, где-нибудь там в октябре, когда уже начинаем задумываться, что, ну, вот там планировать конец года, ну, так, опять те же самые хоралы, опять та же самая сценка. И я знаю, что некоторых в общинах посещают такие мысли, что, ну, вот опять вроде все то же самое, достаются декорации прошлого года, костюмы прошлого года, и все, собственно, повторяется. Вот. Особенно для тех, кто уже очень много лет этим занимается. И вот, казалось бы, и 20 лет назад, и 25, и даже 30 было все то же самое. Вот что мы всегда можем сказать, что никогда не будет уже не актуальным, наскучившим? Что мы можем сказать или сделать, чтобы весть о Рождестве и подготовке к нему не носила вот этого характера рутины, какой-то уже привычности? Что в этом мы можем сделать или сказать, чтобы для людей это не было таким вот скучным каким-то делом?
Ну, во-первых, никогда не бывает скучно. Пусть Надежда потом скажет еще про рождественские хоралы. Я всегда радуюсь, когда вижу, вот в нашем песнике это первая цифра, в немецком песнике, да, с 1 по 50 хорал, это адвентские и рождественские. Когда вижу эти низкие цифры, да, меня это всегда поражает, как математик всегда. Эти были там 300, 400, да, вдруг, да, вдруг да. первый хорал, 12. Да. Даже есть прихожане, которые, о, это может быть ошибка, там ага. как это 16 стоит, это должно быть 316.
Цифры не добавили,
это,
да?
Это всегда поражает, что, а, наконец мы можем это опять петь, это так прекрасно, так торжественно. А потом, конечно, дети, они каждый год новые.
Да, они растут, они за год успевают вырасти.
Да, и новые дети приходят тоже на эти рождественские сценки. Я, конечно, помню, что я уже почти 55 лет играю в рождественских сценках, когда я сам был ребенком. Да, да, в Германии тогда еще.
То есть уже все выучил?
Теперь совсем другие дети, да, другой язык, другая страна. А тема та же самая, но все-таки они так свеже все воспринимают. Это такое чудо всегда видит в этих глазах детей рождественское чудо совершенно новое.
А можно тогда впечатление, что вот действительно каждый раз дети по-новому, ну, новые дети по-новому воспринимают все это. А есть какие-то, может быть, примеры, вот как дети, может быть, что-то говорили или как-то это комментировали, иногда это может быть забавно. Есть что-нибудь такое на память?
Ну, сразу
иногда дети задают очень смешные вопросы, мы так просто иногда даже теряемся.
Да, но всегда были вопросы об этом младенце, который там лежит, да, и куда он девается после Рождества. А. Да? Это часто у нас дети спрашивают.
Я надеюсь, вы никому не говорили, что обратно в кладовку. Это не
совершенно
интересно.
Мы им скажем, что он должен расти в наших сердцах. И вот это дети, конечно, воспринимают очень непосредственно. Они вот хотели бы ее взять домой, чтобы
да, там да, рос. Это очень да. красиво. Всегда игрушка, мне тоже всегда с детства. Мне всегда было очень завидно, когда какая-то другая девочка, ну, мы просто приезжали в Ригу, и там, естественно, не мы это готовили, когда я была маленькая, и там уже какая-то девочка несла эту куклу и клала ее в ясли, то есть девочка из той общины, где вот эта церковь. Мне всегда было так завидно. Ну, почему не я? Почему не я это делаю?
Вот, да, это уже хороший пример.
Последнее из того, что меня дети 10 раз спросили, что такое хлев. Они уже не знают, что это такое. И приходится вот такие вещи объяснять. То есть понятно, что они знают, что такое коровы, барашки. Но вот именно место совершения. Поэтому приходится, ну вот это такая пещера, где укрывались на ночь пастухи со своим стадом. Ну вот это более-менее как-то уже понятно. Потому что с хлевом у нас для городских детей современных достаточно сложно. С пастухами тоже немножко приходится объяснять, вот вообще, что они делают, как они это делают, почему они так одеты, зачем им посохи там и так далее. То есть такой вот ликбез, он уже присутствует. Раньше с этим было проще. Все понимали, все приносили эти палки, находили их где-то там на улице. Вот. Сейчас немножко, да, менталитет уже другой, восприятие другое. Вот. И такой еще момент. Вот когда мы говорим о подарках, вы как люди... совершенно, я думаю, уже не раз дарившие что-нибудь на Рождество. Ну, помимо книг, книга, да, я понимаю, лучший подарок в Рождество тоже. Вот, особенно если это Библия. Что будет самым лучшим подарком на Рождество? Потому что сейчас, я думаю, все озабочены не только постом и временем Адвента, но и поиском подарков для того, чтобы порадовать детей. Если, конечно, это не спецзаказ, вроде компьютера там или конструктора Лего. Вот с нашей церковной точки зрения, что можно подарить на Рождество?
То, о чем мы уже говорили, можно подарить диски с рождественской музыкой.
Прекрасная идея.
Именно с записью из наших церквей. Надеюсь, у вас тоже есть. И Питеркирх есть, из вашей церкви.
Есть.
Так что это дарить, это прекрасный подарок просто. И тем более, если там будут рождественские мелодии, конечно.
Я подумала, что... Это круто, если это рождественские мелодии, но можно сделать... У меня сейчас появилась идея подарка
да.
для...
Делимся.
Если это что-то такое прямо вот персональное или какому-то коллективу, интересно сделать как раз произведение, которое не обязательно сразу понятно, что оно рождественское, но у него вкраплены какие-то рождественские мотивы, и что человек его слушает, и Как-то все время что-то там звенит такое рождественское. Ощущение чуда из-за этого чуть-чуть повысится.
То есть это что-то между рождественской медитацией и той самой колыбельной, которую мы заявили в качестве анонса нашей передачи.
Какое-то «я не хочу говорить попурри», но что-то такое, что-то вроде хоральной обработки.
Отличная идея. Я думаю, что через некоторое время мы ознакомимся с этим у вас, да?
И мой совет – купите песенник, сборник песен, именно рождественских, и спойте вместе Рождество. Назначите время, когда вся семья вместе поет. Это большой подарок, подарок времени и настроения.
Да, это вообще отличная идея. У меня дома есть песенник, причем есть на латышском языке. Я еще должна уговорить всех дома спеть по-латышски. Но я попробую.
Есть немецкие детские песники, это чудесно. Мы сейчас попробуем для нашей церкви тоже как детский песник сделать. И, может быть, когда выйдет, будет прекрасный подарок к Рождеству.
Замечательно. Тогда мы просто ждем от вас диск. От вас. И диски, и новые книги. Потому что, да, действительно, песни для детей – это замечательно. И мы, в общем, близимся к завершению нашей передачи, но не к завершению настроения и радости Рождества, не к завершению времени Адвента и времени вот этого светлого, такого сосредоточенного ожидания. Мы действительно в анонсе заявили, что тема нашей передачи – колыбельное Рождество. И вот поскольку у меня все-таки в церкви два замечательных органиста, которые еще и читают лекции, они меня регулярно просвещают, и они меня просветили вот этой цитатой, что колыбельные, которые нам пели в детстве, задают вот это понимание интонации, понимание музыки. Но действительно, многие дети были лишены того, чтобы им пели колыбельные. Многие росли в советское время, когда ну, это считалось вообще, ну зачем? Вот так вот часы, так все спать. Угу. Максимум сам почитает перед сном. Такое некоторое спартанское воспитание. С мальчиком вообще меньше повезло. Они все-таки мальчики, их воспитывали строже. У тебя были колыбельные в детстве?
Нет? Ну, перед сном моя мама всегда пела.
Ну, у тебя музыкальная семья, тебе,
да,
вот, тебе
да,
это понятно.
Конечно. Именно христианские песни, конечно. Вечерние молитвы там пели, да.
Вот. То есть вот откуда получаются правильные пасторы? Все начинается с детских колыбельных.
Мне просто мне очень просто быть пастором, да.
Да.
Это естественно.
Ты уже практически родился. Вот. И поэтому мое наблюдение состоит в том, что церковь и музыка у нас – это вот такое некоторое заполнение вот этой пустоты, которая во многих с детства. То, что многие недослышали и недослушали своих детских, и не зря мы к этому возвращались сегодня весь день, что вот все идет из детства, да, что детям мы каждый год объясняем о Рождестве, и они каждый раз переживают его, непосредственно переживают, делают сценки и поют, вот. И то же самое мы поем для людей. И уже тут неважно. Ну, поем, играем. Маленький он или большой. И с детьми к нам приходят. Приходят уже пожилые люди. Но для них это замечательная возможность вот услышать эти интонации, которые мы передаем. И действительно они начинают понимать музыку. Пусть даже и там 80 лет, это совершенно не страшно. Лучше поздно, чем никогда. Вот. И вот эту музыку мы готовы исполнять, и мы готовы принимать всех людей, независимо от их возраста. И для них наш пропст Михаил Шварцкоп скажет сегодня особенное рождественское благословение.
Да благословит вас в это Рождество младенец из ясли, колыбельная, которая пела ему его мать. И да благословит вас это рождественское чудо и повторится это чудо в ваших сердцах.
Аминь. Мы просим прощения, что в светской передаче мы использовали это благословение, но это было от души, это было ради желания поделиться с вами нашим настроением, Рождеством, этой благой вестью, о которой мы не устаем повторять и каждый год, и в течение всего года, и в том, как мы проповедуем всегда, в том, как мы стараемся жить. И я прошу некое заключительное слово, надежда, пожелание нашим слушателям, общие впечатления. Прошу.
Во-первых, я хочу пожелать всем почувствовать это ощущение чуда. Я это умею делать только через музыку. Если кто-то умеет делать по-другому, я...
Кто-то играет, и кто-то слушает.
Да. Я желаю всем вот это ощущение чуда и искренней радости.
Замечательно, спасибо. Михаил?
И я вам желаю, предлагаю смотреть в глаза детей на рождественской сценке. И чудо повторится.
И я присоединяюсь ко всем этим пожеланиям. И хочу еще немного добавить из литературы, которую мы сегодня не успели прочитать, из современных авторов. Просто рассказать суть, что многие авторы нехристианские, они говорят о Рождестве как о неком времени, когда исполняются данные обещания. Эти обещания давались людьми на войне, давались людьми на одре болезни, давались детям, родителям, детьми, родителям и наоборот. И вот эти вот важные жизненные обещания принято, или, может быть, так совпадает, что в течение года не было времени, или в течение многих лет не было времени, но на Рождество люди стараются выполнять данные ими когда-то обещания. И это благодатное время для того, чтобы выполнить то, что мы обещали кому-то, что мы обещали самим себе, что мы обещали нашим прихожанам, что мы обещали той атмосфере, которая нас окружает и в которой мы ощущаем присутствие Бога. То, что мы не будем говорить клятвы, потому что христиане стараются не клясться, но то, что для нас важно и важно для тех, кому мы об этом сказали. Это такое время. И второй момент — это и время веселья, и время некоторой отдачи того, что мы собой представляем другим. Это время, когда мы можем проявить свои самые лучшие качества. Может быть, какие-то особенные знания, может быть, какое-то особенное настроение. Продемонстрировать то, что мы умеем. Многие делают подарки своими руками, пишут пожелания для других в прекрасной, замечательной форме. Человек, который уже просто отчаялся и видит мир, как в том стихотворении, которое мы с вами писали, в черных красках, холод, тьма, болезнь, преддверие смерти. И вдруг ему приходит какое-то поздравление, какое-то пожелание или благословение от кого-то из нас с вами. Пожалуйста, посмотрите вокруг и найдите таких людей, которые нуждаются в словах одобрения, в словах поддержки, в словах о том, что действительно все будет хорошо. И таких у нас предостаточно, людей вокруг. Сейчас непростые времена, впрочем, как и всегда. Посмотрите вокруг и найдите своего человека, которому вы сделаете такой подарок, которому передадите эту надежду на то, что мир меняется к лучшему. В первом крике родившегося Христа, в его глазах, в его лице. И еще один момент. Это время для хорошей шутки, для замечательного веселья. И вот в одном из произведений писательница Светлана Тулина сделала фанфик на книгу Нила Геймана и Терри Пратчетта «Благие знамения». И, как вы знаете, там два персонажа — ангел и демон. И вот она замечательно обыгрывает то, как демон старался устроить Рождество для ангела. Он же древний змей, и он превратился в змея, и вместо елочки повесил игрушки на самого себя. И сказал: «Я же зеленый, и я хочу сделать для тебя Рождество, и игрушки на мне смотрятся просто замечательно». Это шутка. Это замечательный литературный прием. Но это совершенно глубокое размышление о том, что даже когда у нас нет елки, нет игрушек, нет каких-то определенных условий, мы всегда можем создать атмосферу Рождества для себя, для других, для тех, кто нас окружает, и для тех, кто даже не помышляет о том, что Рождество нужно праздновать, для тех, кто просто идет на работу и не помышляет ни о чем таком веселом и замечательном. Найдите время для доброй шутки, для доброго слова, для доброго благословения, для доброго настроения. А мы прощаемся с вами и до новых встреч на Лютеранской волне Радио Теос. До свидания.
Лютеранская волна на Радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.